приветствую. Вы знаете, вот в греческом языке есть слово, которым часто пользуются, не часто, но иногда пользуются в русском языке, слово, которое обозначает деление надвое. Это слово «дихотомия». Вот в нашем языке это понятие, оно обозначает следующее деление на две части, которые никогда не пересекаются. Деление надвое. Почему хочется обратить внимание именно на это слово? А дело в том, что в Священном Писании, в Библии, есть то, что можно собрать в группу, в несколько групп, и дать вот именно такое название – библейские дихотомии. Может быть, само слово или значение этого слова не сильно для нас знакомо, но вот понятие, которое передает это слово, скорее всего, очень знакомо для нас. Я попробую перечислить вот эти вот библейские дихотомии, которые вот разделяются по группам, вот изучая Священное Писание. Первое, может быть, основное. Допустим, Творец и Творение. Следующее деление надвое – это благословение и проклятие. Следующее – это мудрость и глупость. Следующее – дух и плоть, вера и дела. То есть вы замечаете, наверное, да, братья и сестры, что в Священном Писании есть вот такие вот понятия, которые, действительно делятся надвое. На одно из таких вот понятий мне очень коротко хотелось бы обратить внимание – понятие «чистое» и «нечистое». Я опять думаю, что это очень хорошо знакомо для тех, кто читает Священное Писание. Итак, «чистое» и «нечистое». Допустим, в Священном Писании есть такие книги, которые нам нелегко читать. Вы можете для себя вспомнить вот такие книги, книги Ветхого Завета, наверное, которые не так легко читать. Одна из таких книг – это, допустим, книга «Левит». В этой книге есть целая секция, допустим, мне кажется, самое мало 5 глав, которые посвящены вот именно понятиям чистого и нечистого. Я думаю, вы помните вот эти вот длинные списки чистых и нечистых животных. Я думаю, вы помните эти расширенные рассуждения о проказе. Вот согласитесь, вот читая, мы иногда совсем не знаем, что делать с этими вещами, ведь на первый взгляд нет ничего общего с нашей жизнью, не так ли? Но в действительности это не так. В действительности вот все, что написано в Священном Писании, оно нужно и важно для нас с вами. Но вы знаете, вот что можно сказать именно о повествовании книги Левит или о повествовании о чистом и нечистом? Этот материал, он является частью Божьего Слова. И можете себе представить, что даже вот это вот повествование книги Левит – это существенная или большая часть Божьего наставления для израильского народа. То есть первое, друзья, это часть Божьего Слова, это часть наставления для израильского народа. И еще одно – это часть закона, который определял жизнь Божьего народа под управлением Моисея. Таким образом, это имело определенное значение для Израиля. И косвенно мы с вами понимаем, догадываемся, изучаем, пытаемся понять, что имеет значение и для нас с вами. Когда мы говорим о чистом и нечистом, если хотим хотя бы немножко вспомнить повествование книги Левит, в этом материале есть 2 аспекта, которые обычно называют практический аспект и богословский аспект. Допустим, практический аспект, он заключается в том, что вот эти вот правила – это указания, которые Бог дал своему народу. Для чего? А для того, чтобы отделить их от окружающих народов. А в книге Второзакония написано следующее. «Вот, я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните, исполняйте, ибо в этом мудрость ваша, разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». То есть, видите, какой глубокий смысл во всех этих постановлениях, чтобы именно отделить израильский народ от окружающих народов, от народов, которые не знали Бога. Еще один вот богословский аспект заключается в следующем, что вот этот вот материал был предоставлен, чтобы научить людей истинам о Боге, истинам о себе и особенно истинным отношении человека к Богу. Я думаю, читая опять эти повествования, Вы не раз представляли себя на месте тех людей, которые жили в Израиле в то время, не так ли? Но, в общем, стараясь исполнить эти законы, вот как вы думаете, братья и сестры, что люди должны были понять? Вот это вот, вот повествование, что люди должны были понять вот в своей жизни? Я думаю, можно представить, допустим, как родители учили своих детей правильно пищи, заболеваниям кожи. Вы знаете, вот именно об этом Господь оставил нас ключевые истины. Когда-то Господь сказал, что в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Вот эти вот все непонятные для нас законы говорили людям о том, что Бог свят. И жизнь Его народа, она должна отображать эту святость. Эти истины говорили о том, что, оказывается, мы люди должны жить для Его святости и для Его славы. Еще одна вот большая цель во всех этих постановлениях заключалась в следующем, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек нам Господь через Моисея. Вы знаете, братья и сестры, вот народ, он в целом был свят. Вот в том смысле, что это были люди, отделенные Богом для себя и для Его славы. Однако каждый из людей, который принадлежал к этому народу, приближаясь к Богу, они должны были понимать и осознавать, что вот эту вот святость необходимо поддерживать. И к Богу можно было приходить только тогда, когда они были в состоянии чистоты. И мы с вами, вот даже живя вот сейчас, в другое время, очень хорошо понимаем, что это очень сложное задание. Вот поддержать святость. Вы можете себе представить, что вот, ну, абсолютно вот в любое время всевозможные вещи могли погрузить человека в состояние чистоты. Они могли коснуться мертвого тела, могли скушать неправильную пищу, могли заболеть каким-то кожным заболеванием, а дом мог покрыться плесенью. Конечно, некоторые вот из этих нечистот были естественными и вот требовали простого омовения воды. И, может быть, нужно было дождаться до конца дня. В то время в других случаях требовали уже жертвоприношения для очищения и также омовения водой. Вы знаете, братья и сестры, именно вот этими вот средствами люди, они поддерживали, или, вернее сказать, они регулярно восстанавливали свою чистоту перед Богом в обычном ходу жизни. В обычном ходу жизни люди восстанавливали свою чистоту перед Богом. Конечно, вот мы смотрим опять на вот эти повествования, понимаем, что вот эти вот практические повеления, они обеспечивали разные положительные побочные эффекты, хороший уровень общего состояния здоровья. Но все это, братья и сестры, даже вот мы сегодня можем об этом рассуждать, но важно понимать, что это всего-навсего побочные эффекты, а не совсем основная цель законов. Вы знаете, вот во всем этом нам очень хорошо помогает разобраться Господь. То есть в чем был смысл законов, которые касались чистоты и нечистоты? Я думаю, вы помните слова нашего Господа. «Призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Ничто, входящее в человека извне, не может сделать его нечистым, но что исходит из него, то оскверняет человека». То есть Господь, братья и сестры, объясняет нам сегодня, что не то, что входит в человека, делает его нечистым. Это именно касалось законов чистоты. А что в действительности производит нечистоту в человеке, что оскверняет человека? Это его греховные мысли, это его греховные желания, это его греховные намерения. Знаете, вот этим вот утверждением наш Господь говорил людям, что законы чистого и нечистого – это были всего иллюстрации. Иллюстрация, которая показывает, что в действительности вся жизнь человека по своей природе, она нечистая. Вся жизнь человека по своей природе, она нечистая. То есть это еще одна интересная иллюстрация греховного состояния человека. То есть практически невозможно было, может быть, прожить один день в израильском народе, а чтобы не вот подцепить эту нечистоту, чтобы не остаться вот нечистым, получив какую-то нечистоту. Господь еще раз этим показывает вот для нас с вами, как сильно грех испортил человеческую жизнь. То есть на самом деле человеку невозможно избежать нечистоты. На самом деле человеку невозможно избежать нечистоты. И вот здесь вот понимание этих законов, оно немножко меняет. И надежда у человека, который жил под законом, она заключалась не в том, чтобы избежать нечистоты, а надежда человека заключалась в том, чтобы избавиться от нечистоты, не так ли? Все вот эти вот законы повторяли человеку, что невозможно избежать нечистоты. Но с другой стороны, все это говорило о том и давало надежду человеку избавиться от чистоты. В этом смысл вот этих вот законов. Помните эти интересные слова, допустим, из книги «Послание к евреям»? «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Своим Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Оказывается, кровь Господа сегодня дает нам это очищение для истинного служения живому Богу. Братья и сестры, давайте вот сегодня еще раз, приближаясь к огню, вот к трапезе Господней, мы с вами подумаем и вспомним, как глубоко грех повлиял на обычную жизнь человека. Как глубоко грех повлиял на обычную жизнь человека. Как глубоко грех сегодня влияет на нашу с вами жизнь. А сегодня хотелось бы остаться вот благодарными Господу, что сегодня мы с вами живем под благим игом нашего Господа. Он так сказал, что иго мое благо, а потому что его кровь очистила совесть нашу от мертвых дел и позволяет нам служить Богу от всего сердца, служить Богу, а служить именно живому Богу. Да благословит нас с вами Господь. Аминь.